Братья и сестры, сегодняшняя тема, она будет основана на статье святителя Игнатия Брянчанинова, и называется она так: «О причине отречения человеков от Бога». Вот нужно было набраться определенного дерзновения, по-человечески сказать, смелости, чтобы говорить об этом, потому что то, что говорят святые, оно обычно прощается, потому что они святые и были давно, и жили давно. А то, что говорят современные люди, оно уже не прощается почему-то современными людьми, и возможность критики состояния нынешнего общества или каких-либо особенностей земной церкви или отдельных ее представителей, она всегда, в общем-то, рискованна. Причем в основании этой критики не должно лежать никогда наше самомнение или желание утвердить себя. Одно единственное, чтобы истина сохранялась в церкви, чтобы мы с вами, как простые люди, простые прихожане, члены стада Христова, не были бы при нашем непонимании смысла спасения вдруг заманены волками куда-то в сторону, в кусты, и зарезаны клыками этих волков. Вот именно поэтому нам нужно обращаться к творениям святых отцов, и особенно полезен для нас святитель Игнатий Брянчанинов по той причине, что его труды наиболее нам понятны, наиболее близки по времени, и самое главное, что они выверены все по творениям древних святых отцов, проверены жизнью, доказаны его личной аскетической покаянной жизнью, и его труды так и названы: аскетическая проповедь, аскетические опыты, в которых он, описывая и в том числе свое личное, почерпнутое из творения святых отцов, он нам доказывает, что он прошел вот эти все этапы становления своего духа, начиная от первых ступеней покаяния, кончая высочайшими ступенями духовного развития, потому что человек, который не обладает высокой степенью внутренней молитвы, он не способен говорить о молитве. Вот один из критериев, по которому мы можем легко доказать, что святитель Игнатий был духоносным человеком. Описание его описание внутреннего делания, они четкие, конкретные и понятны тому человеку, который сам этим будет пытаться заниматься. И если кто-то будет сравнивать с творениями древних святых отцов вот эту тему, внутреннее делание, он убедится, что все соответствует. Не только нет никаких ошибок и отступлений, мало того, есть такие нюансы и такие точности в этой теме у святителя Игнатия, которые доказывают, что он это не только теоретически говорит или познал, он познал это на практике лично. Вот в связи с этим мы с вами должны быть доверчивы к его творениям, мы должны безбоязненно их читать и не думать, что там может быть какая-то ошибка, какой-то подвох или изъян. Я почему сделал такое отступление в отношении святителя Игнатия? Потому что встречаются в интернете высказывания некоторых известных современных деятелей, отрицательные высказывания. Отрицательные высказывания в адрес святителя Игнатия. Например, один из известных проповедников, он говорит буквально так, что технари в богословии не должны быть. Богословие не для технарей. И вот кого он назвал технарем? Технарем назвал святителя Игнатия. Вот ужас берет просто, как под этим человеком не провалилась в этот момент земля. И как это интервью до сих пор стоит в интернете и живет пока этот человек на земле. Но Господь попускает и дьяволу существовать, чтобы он как бы ругался. То есть ругайтесь ему, попустил Господь. На самого Господа ругается дьявол и находит себе приспешников здесь на земле, чтобы они продолжали это его мерзкое дело, хулы на Бога, в разных видах и в разных вариантах, в том числе в виде ересей. И раз это Богом попущено, и нам нужно терпеть, но терпеть разумно, понимая, что отменить это нельзя, избежать этого никак нельзя, и тем не менее смотреть на это спокойно тоже нельзя. Мы с вами, как христиане, должны понимать, что хула на святых – это хула на Духа Святого, который пребывал в святых. И все слова, сказанные святыми, это не просто их частное человеческое мнение, это мнение Духа Святого. И поэтому относиться к трудам святых отцов, их, к их личности вообще мы должны с благоговением, с глубоким почтением. А вот так сказать, что технарь, он не имел богословского образования, святитель Игнатий действительно имел техническое образование, но в своих богословских трудах превзошел многих и многих своих современников, которые не понимали его, которые презирали его и учение о покаянии отвергали. Считали, что вот такой взгляд на покаяние, на христианскую жизнь – это плохо, это гибельно. Это может привести к разрушению души человека, как бы заводит человека в некий такой тупик духовный, из которого уже как нам выбираться из этого тупика. И вот здесь трагедия слепотствующих современников его, трагедия в том, что святитель Игнатий описывал какой путь? Подскажите мне, какой путь он описывал спасения? Ну, трудно, наверное, догадаться, чего я хотел от вас услышать. Узкий. Тесные врата, тесные врата. Ну, конечно, если бы у вас это было на слуху каждый день, и мы бы с утра вставали и опять бы себя настраивали, я какой сегодня дорогой пойду в течение дня? Широкой, пространной, забывая о смерти, забывая о суде Божьем, забывая о Баде. Вот. Мы так живем обычно, да? Это широкая дорога, это пространный путь. Это те врата, в которые мы вошли, назвавшись христианами, нас туда охотно пустили, потому что там препятствий никто не ставит никаких. Это широкие врата, в них все входят. И неверующие, и маловерующие, и крещенные, и некрещенные, и все этой дорогой могут идти. И даже называющие себя христианами, но не знающие смысла христианского подвига, смысла самоотречения, смысла покаяния, сокрушения сердца, смысла нищеты духа. Когда мы этого не поняли и вошли в церковь и думаем, что идем, мы вошли широкими вратами. А вот святитель Игнатий описывал именно такое состояние христианина, когда нужно входить тесными вратами. И за этими тесными вратами узкий путь. Не тот широкий, которым мы с вами привыкли жить, думая, что мы спасаемся, а именно узкий путь. Но на узкий путь попадают только через тесные врата. И вот если бы мы с вами с утра приучились вставать и напоминать себе, что вот сейчас я с первого моего дыхания, с первого моего взгляда, с первых звуков, которые я слышу своими ушами, я сейчас должен буду настроить себя, снова втискиваться в эти тесные врата и пытаться двигаться в течение дня, узким путем. И вот особенность этого узкого пути в том, что человек постоянно себе напоминает о Боге, о вечности, о необходимости спасения, напоминает себе о своих прошлых грехах. Я сейчас еще назову несколько параметров, и вы, наверное, голову опустите, грустно станет. Да? Или уже привыкли, уже тесными вратами идем. Потому что тот, кто привык широкими вратами входить каждое утро в жизнь, тому вот эти вот напоминания, они кажутся жуткими. Практика показывает, что христиане, которые подумали, что они хотят спасаться, подумали, ну и сказали как-то об этом вслух, объявили, при свидетелях заявили вот это все. Потом им начинаем предлагать, что вот особенности этого узкого пути, они заключаются в том, что надо хотя бы в течение дня заставлять себя вспоминать о Боге. Человек говорит, хорошо, попробую. Через несколько дней встречаемся, говорю, ну как у вас получалась вот эта простейшая практика о Боге вспоминать по ходу дня? Человек как будто бы впервые слышит с прошлого раза предложение, это забыл, говорит, ой, а я что-то и забыл. Я говорю, ну как же вы забыли? Мы же с вами договаривались, надо попробовать вспоминать о Боге по ходу дня. И человек вдруг начинает оправдываться. Когда там было? Столько работы, эти звонят. Эти что-то трясут, эти какие-то бумаги требуют, туда куда-то побежал, сюда поехал, тут что-то приключилось, тут из дому позвонили. Так примерно живем. И если только люди, которые вышли на пенсию, уже немножко живут по-другому, но у пенсионеров особенная тоже жизнь. Если с ними начинаем говорить о том, как надо Бога призывать и вспоминать, пенсионеры говорят так, а мы правила прочитали. Ну то есть у них же больше времени, они с утра, если никуда не торопятся, правила прочитали. Так, мы говорим, ну, не это самое главное, не это самое главное, а по ходу дня надо Бога продолжать призывать. Он говорит, так, когда еще призывали? А вот за стол садились, молитву читали. Вот наши отчеты такие, отчеты о том, насколько мы помним Бога в течение нашей жизни, они такие примитивные, они состоят из двух-трех пунктов. Правила утренние прочитал, вечерние прочитал, перед едой помолился, после еды забыл. Или тоже помолился, например. Мы говорим, а по ходу дня, по ходу жизни-то как? Некогда, забываю, заработался, не успел. Вот честные признания. Теперь, как-то можно объяснить, а почему так-то? Почему вот наша жизнь такая вот, так нас закручивает, закручивает, что мы по ходу дня не успеваем это делать? По какой причине? Да, мы сейчас найдем себе оправдание несколько. И суетность назовем. То есть суета-то какая? Я суечусь или жизнь такая суетная? Жизнь такая, которая нас закручивает и делает нас суетливыми. Вопрос в другом. Князь мира сего кто? Жизнь-то здесь кто накручивает на земле? Сатана. Нас же предупредил Господь. Князь мира сего сатана есть. И если он с такой легкостью, как говорит святой Макарий Великий, как в решете пшеницу вот так вот крутит нас весь день, то, конечно, когда нам остановиться? Эта пшеница, это каждый человек, каждый из нас вот в этом решете, и он ее все время так трясет, крутит. И эти зернышки, ни секунду у них нет, чтобы остановиться. Они все время бьются бок о бок, эти зернышки, трутся, как бы боль друг другу наносят. Это мы с вами по ходу дня, по ходу жизни, с утра начиная. Только встали в семье и начались друг другу вопросы, претензии, какие-то пожелания, недовольства и так далее. И в транспорте, и на работе, и весь день от начальства, и от подчиненных, и от коллег и так далее. И обратно домой, и опять дома то же самое. Вот сатана крутит нас, как пшеницу в решете. А вот в такой ситуации мы сами должны понимать, что мы так докрутимся в этом самом решете. И рано или поздно, ведь надо же будет отвечать перед Богом. И вот это рано или поздно, оно называется конец земной личной жизни. Сначала скажем, конец моей личной жизни. А вообще это может быть до прихода конца моего личного, конец света. Может быть. Никто не гарантировал, что он еще долго-долго не придет. А причин вокруг, если посмотреть внимательно, уже немало к тому, чтобы начать об этом беспокоиться, уже давно беспокоиться. Вот так мы с вами, если не задумаемся о смысле жизни, если не приучим себя постоянно, с утра начиная, напоминать себе о том, что возможен конец, и даже сегодня. После конца моей земной жизни бывает суд, а результатом этого суда будет ад или рай. И, вероятно, навечно. Вот если эти мысли нам противны, если мы не умеем их навязывать себе на ум изо дня в день и по ходу дня несколько раз, как можно чаще, как говорит святитель Игнатий, если у нас хватит сил дойти до этих страниц и прочитать их, то это все не приживется к нам, не приживется. Вот как и любой навык земной, мы должны его приобретать чем? Чем приобретается автоматический навык? Постоянным упражнением в этом деле, так? Вот если мы читать учились когда-то, будучи детьми, с такой трудностью, с такой сложностью, буквы, потом как-то их слоги соединять, потом слова. А посмотрите, мы бегло читаем и даже не вдумываемся, вот здесь какие буквы пролетают, вот строчки целые. Это навык. Также точно другой житейский навык любой, он приобретался ведь не сразу. Он сначала очень-очень тяжело дается, любой жизненный опыт. И тем не менее, когда мы искренне стараемся, и нам этот навык и опыт нужен, мы добиваемся и все-таки его приобретаем. Правильно ведь? Почему мы навык памяти о Боге не хотим приобретать? Почему день за днем проходит, а этого навыка у нас так и нет? И когда неделя пройдет, и надо будет снова готовиться к исповеди, и мы вспоминаем самый главный момент, мы о Боге-то помнили или нет по ходу жизни? По ходу дня мы говорим, нет, не помнили. Это о чем говорит? Нам Бог не нужен, оказывается. Господа Иисуса Христа мы не помним по ходу дня, по ходу жизни. Если бы мы помнили, мы бы призывали. Если мы не призывали, значит, мы о нем просто не вспоминаем. Если мы о ком-то не помним, нужно нам это что-то или нет? Не нужно. А святитель Игнатий так и говорит, человек должен вознуждаться во Христе, в Спасителе, вознуждаться. Кому нужен бывает врач? Вот, видите, по жизненным понятиям все понимаем, потому что все больные, почти здоровых нет, особенно с возрастом, а и молодежь сейчас часто болеют больше, чем пожилые люди. И когда нужен бывает врач, мы или по телефону потребуем, чтобы приехали немедленно, если очень плохо, или врача вызовем, или пойдем в поликлинику, нам врач нужен. А если уж нет в эту минуту врача, то мы знаем хотя бы какие-то лекарственные средства, которые нам раньше назначали, которые можно применить, чтобы спасти себе жизнь. Даже ведь так бывает. Или хотя бы избавить себя от страдания. От страдания, от очередной боли какой-то, которая снова там возникла, инициировалась какими-то моими же неправильными действиями и поступками. Так а в духовной жизни разве не так? Духовная жизнь здесь, это прямо вот отражение. Господь же недаром применил такое сравнение, что здоровые во враче не нуждаются. Больные прямо ищут врача, ищут, кричат, просят и требуют. Но если мы в духовном плане себя больными не считаем, нам врач-спаситель не нужен, мы о нем ведь и не вспоминаем. Потому день и проходит вот так налегке, в суете, пшеницы в решете. Только потому так бывает, что мы с вами не помним, что мы больны и больны смертельно. И больны сразу несколькими тяжкими смертельными болезнями, которые учителя церкви называли страсти. Почему мы не знаем свои смертельные болезни? Потому что мы их не диагностировали даже. Как человек, который в суете вот в этой закручен изо дня в день и не знает о своих смертельных болезнях, вот он так и бегает в этой суете, бегает, пока хлоп не положит его болезнь. А когда положит уже, тогда врачи бывают, говорят, ах. Так и в духовном плане ведь точно так же. Если мы земное хорошо понимаем, не имея вот такого железного здоровья, то почему в духовном плане не понимаем? Нам Спаситель не будет нужен. Наше отношение к Спасителю будет поверхностным, по временам. Тогда, когда необходимо бывает исполнить какую-то обязанность перед Спасителем. Я правильно сказал? Так я и говорю, обязанность перед Спасителем, как будто бы правило, которое нам надо вычитать утром и вечером, Ему нужно, как будто бы, Спасителю Господу Иисусу Христу. И мы же люди ответственные, мы добросовестные, всем готовы служить, всем готовы помочь. И вот Господь сейчас требует с утра, чтобы я Ему правило прочитал, оно Ему, наверное, очень нужно. Я Ему сейчас его зачитаю, и не важно, что я его не очень понял, не важно, что оно не задело мое сердце никак, но, видимо, Господу оно было нужно, я так наивно думаю про себя, и поэтому я его прочитал. После этого, когда я исполнил свой долг перед Богом, у меня какое состояние после этого бывает? Облегчение некоторого самодовольства даже. Некоторого самодовольства от того, что я Господу долг отдал. Я прочитал правила. Это же мы с вами христиане такие, правда? Я не оскорбляю никого, не обижаю, накручиваю, может быть, чего-нибудь. Но сам по себе такой, так я давайте скажу, чтобы вас не обижать, я такой. Вот так вот. Много лет в самом начале своего пути вот так вот всегда и думал, вот так вот и делал. Так вот нам Спаситель нужен. Спаситель Господь Иисус Христос, как врач небесный. И только тогда Он нам будет нужен по-настоящему, когда мы узнаем, что мы больные. Больные в духовном плане. Мы должны видеть свои грехи, мы никогда не должны забывать прошлые грехи, мы их знать вообще должны, даже если мы их когда-то уже исповедовали, но забывать о них не должны. Потому что как вызвать у себя вот эту потребность во Спасителе, как вызвать вот это самое покаяние, сокрушение сердца, из которого рождается очень удобно вопли к Богу, а только лишь от осознания своих грехов, греховности, от воспоминания о смерти, о приближающемся суде Божьем, о необходимости давать отчет абсолютно за все, что я в этой земной жизни делал, и в конечном итоге воспоминания об аде, в которую я вот так с легкостью могу попасть, потому что совершенно не готовлюсь к отчету перед Богом. К горькому сожалению, в последнее время нам пытаются внедрить такие понятия о грехе, при которых мне, в общем-то, и каяться-то особо уже не приходится. Вот есть одно из таких новых современных учений, которое говорит о том, что грех наш не оскорбляет Бога. Вот если мы так думаем примитивно, что мы своими грехами Бога оскорбляем, то это как-то говорят, ну уж слишком грубо, потому что Бог же, Он бесстрастный. Можно Бога оскорбить? Бог оскорбиться может? Бог бесстрастный, и еще нам напоминает, Бог вообще любовь. Его нельзя оскорбить, его нельзя ничем обидеть. Поэтому говорят, что так наши грехи, Надо по-другому понимать. Это не оскорбление Богу, это не то, что мы наносим раны распятому Господу Иисусу Христу, который кровь свою проливает для очищения моих грехов. Мы этими грехами кому вредим, догадываетесь? Себе, говорят, себе вредим. Посмотрите, какое прогрессивное учение, какой новый интересный взгляд. Особенно для интеллигенции, которая о себе мнит, думает о себе, знает о себе нечто. Образование есть, должность есть, много добрых дел сделал, еще впереди сделаю. Еще и христианином стал, еще в храм хожу и прочие достоинства свои быстро перечисляю. Кто так делает? Фарисей. Вот это фарисейство, оно сразу в нас заложенное, при приходе в храм оно проявляется уже немножко в другом виде, в таком, в христианском, если так можно сказать, в кавычках, виде. Но при этом я забываю, что мое состояние, оно очень и очень тяжелое, очень и очень плохое. А когда мне говорят, что ты своими грехами только себе вред наносишь, а не Богу, тогда у меня возникает такой вопрос или такое представление. Так, вот что же я себе навредил моими грехами? Хорошо, если найдется сейчас такой человек, который осмыслил, что своими грехами в прошлой жизни он загнал себя вот в такую пропасть, вот в такой угол, вот в такое болото. Но не все же это понимают, не каждый же попал в трагедию. Далеко не каждый человек вследствие своей жизни, пусть даже приличной на вид, казалось бы, не явно такой греховной, при которой люди попадают даже в тюрьму. Вот если попал грешник в тюрьму, отсидел там сколько-то лет, намучился, настрадался и вышел, говорит, нет, вот я своими делами довел себя до такого, больше их делать не буду. Больше никогда, ни при каких условиях их делать не буду, больше туда не хочу. Вот у него свое какое-то понимание жизненное рождается, что мне туда больше не надо, тогда я так поступать не буду. А как в отношении грехов, если они не довели еще человека, например, до тюрьмы или, например, до какой-то страшной болезни? А вот обычные люди, не в тюрьме, не при смерти еще. А чем я грехами себе навредил? Какими грехами, как я себе навредил? Вот решите задачку. Видите, молчание. Вот это нормально. Так хоть сколько думаете? Сейчас я вам скажу ответ, пока вы думаете. Я своими грехами себе приятности доставляю. Вот ответ. Вот где правда. И когда мне говорят, что я своими грехами себе врежу, я говорю, врете, не может быть. Грехи дают услаждение, грехи дают приятность, потому что грехами наслаждается страсть, удовлетворяется страсть. А страсть любая, она имеет такое свойство давать человеку приятные ощущения. Вот так сатана устроил в нашем сердце. Для чего? Чтобы мы, как глупая рыба, клевали бы вот на эти приманки, клюнул на приманку, крючок заглотил, а тебе еще и приятность при этом дается. Я действительно глупее рыбы становлюсь. Она хоть крючок проглотит, так ей больно. Она сорваться хочет. А мы с вами крючки эти глотаем изо дня в день. И нам приятно почему-то. Но ведь на крючках сидим. А как доказать, что на крючках? Начинают нам говорить правду о нас, а мы говорим, не надо. Слушать не могу. Не лишайте меня вот этих земных удовольствий, к которым я привык. Потому что без них жизнь становится вообще неинтересной и скучной. Мы же другого не знаем. Духовного, высокого. Радости блаженной не знаем, она в раю была, а потом, как потеряли, больше не имели. И рождаемся такими уже. Без духовных ощущений, без способности иметь духовный мир, радость блаженную от общения с Богом. А наоборот совсем. Имеем наклонность к приятностям и радостям греховным. В результате, когда нам дадут такое понятие греха, при котором мы только себе причиняем вред, у нас сразу же возникает совершенно противоположное мнение. Так, если вообще грехом я себе и не врежу, а мне даже это приятно, и я только себе, если врежу, мне говорят, а вообще к Богу это и отношения никакого не имеет, то чего же мне тогда переставать грешить? Ну какой смысл? Вот мерзкими какими-то погаными грехами, которые в трагедию в какую-то вводят, но говорят, ну мы же не дураки, мы так и не будем делать. Ну зачем мы будем стремиться, например, упиваться вином? Есть же люди, которые могут выпить вина и не напиваться до сильного опьянения. Много людей таких, которые в жизни и наркотик никогда не пробовали и не собираются этого делать. А зачем, говорят? Да много в жизни разных других увлечений, развлечений, утешений. Но для чего нам надо вот в эту погонь-то залезать-то, в которой люди вообще здоровье теряют и умирают? Зачем? Мы по-другому будем, мы говорим. И вот наша такая жизнь, положительно примерная, хорошая по нашим понятиям, она нас успокаивает. Тем более говорят, что грех вообще-то только себе вред. А Бога мы как будто бы этим и не оскорбляем, потому что оскорбить его не можем. В результате в связи с этим у нас и вырывается вообще память о суде Божьем. Если Бог любовь, то должен, наверное, всех помиловать. Вот таким образом, вот таким новым понятием о грехе, совсем не таким, как святитель Игнатий учил и всегда церковь учила, а вот таким новым, современным, модернистским таким понятием о грехе, мы с вами попадаем в такое положение, при котором у нас даже страха Божьего не остается. А чего Бога бояться? Он любовь, он добро. Видите, вот в какие времена мы живем. Вот как при таких кривых понятиях родится у человека страх Божий? Как родится сокрушение сердца? Если и о грехах сегодня не принято говорить, говорят, что это внутренняя жизнь человека. Пускай она остается внутренней. Не будем лезть вот в эти дебри, вот в сердце, в душу человека. Как будто бы врачи не должны исследовать человека до глубины, применять какие-то специальные средства, оборудование для того, чтобы проверить нас внутри, какие мы. Вот если бы так врачи делали только поверхностно, никому бы из нас не понравилось. А когда духовные врачи не говорят нам о нашем внутреннем состоянии, не исследуют нас и не обличают нас с нашими смертельными болезнями, то это удовлетворяет и устраивает всех. Современный такой очень удобный взгляд. Давайте каяться только в том, в чем нас обличает совесть. Вот чтобы понять заблуждение вот это, нужно иметь более или менее точное определение совести. Что такое совесть? Наверное, знаете все, что такое совесть? Да, по теории мы все с вами отлично знаем. Это голос Божий. Так, ну давайте теперь сразу попробуем определить. Вот в нас сейчас может ясно звучать голос Божий после грехопадения, после того, как мир с Богом был расторгнут, вот у первого человека голос Божий явно должен был звучать в нем, в Адаме, в Еве, потому что они были в непосредственной связи с Богом, мир был с Богом, а грехопадение оторвало человека от Бога. Тогда как голос Божий в человеке будет звучать? Вследствие грехопадения страсти засеяны в человека. Ум помрачился, сердце растлилось вот этими страстями, заразилось смертельными болезнями. Вот как там теперь будет звучать голос Божий? Точно он там будет звучать? Так, вот версия хорошая прозвучала. Он там заглушен. Тогда еще скажите уж до конца, чем мы его заглушили?
Тем, что приступили.
Правильно, коллеги помогают грехами. Грехами. Мы заткнули. Заткнули, мы заслоили, мы затоптали голос Божий. И мы его слышать не можем. Если в нас что-то такое звучит внутри, что-то нам подсказывает, что мы что-то сделали не то, сказали, поступили не так, то это бывает совсем не голос Божий. Это бывает наше нравственное состояние, нравственное воспитание, которое мы получили с детских лет. Оно тоже может говорить, человек же существо разумное, в человеке есть стыд обыкновенный, нравственность, какие-то правильные понятия, при которых многие люди живут благополучно в мире, считаются вообще примерными и приличными. И вот если бы это свойство было голосом Божьим, тогда бы у всех абсолютно людей этот голос Божий говорил одинаково. Правда? Бог же один. И во всех бы людях Бог говорил одинаково. Но почему вот моя совесть по определенному поводу говорит вот так, а совесть вот моего знакомого по этому же поводу говорит противоположное? А третий вообще над нами посмеется, скажет, дураки вы вообще. Потому что это вообще сейчас уже понимается вообще по-другому. А вы отстали вообще. И сколько мы не поставим человек перед собой, мы можем найти у каждого человека какой-то свой оттенок понимания того или иного предмета или события. И нечасто можем найти согласие между людьми по поводу какого-то события или дела, чтобы их совесть одинаково бы оценила то или иное происшествие, то или иное событие. Не может быть голос совести разной в разных людях, потому что один Бог. Если бы он говорил Бог ясным образом во всех людях, вот сейчас, после грехопадения, то во всех бы одинаково совесть говорила одно и то же. Нет, почему-то совершенно по-другому бывает. Одним совесть позволяет такое творить, что даже Другим слушать это страшно и стыдно, и мерзко. Повторять даже бывает очень неудобно. А им совесть это позволяет. Ну да, может дойти даже до того, вот подсказка прозвучала, это может даже дойти до того, что человек может начать слушать, думая, что себя слушает, может начать слушать кого? Злого духа. Вот так может соединиться, сродниться со злым духом, что он может воспринимать его голос как голос совести. Он говорит, мой внутренний голос уже, мы уже так заявляем, мой внутренний голос говорит мне вот так. Вот это вот честно надо сказать, правда. Это уже не голос совести, а мой внутренний голос. И некоторые под внутренним голосом уже начинают понимать реальный голос, который звучит в голове. Иногда приходится спрашивать человека, вам кто сказал? Мой внутренний голос мне сказал. Мы же научены таким горьким опытом, встречались с такими людьми. Им, пожалуйста, поясните смысл этого внутреннего голоса. Это чей-то был голос? Он, ну да, чей-то, но все-таки он мой, он же внутри звучал. Вот так. Вот даже бывает, люди путают голоса, которые звучат у них в голове, но это признак повреждения, серьезного, глубокого уже повреждения, которое врачи признают уже за болезнь. И так вот такие голоса, порой человек привыкает год за годом слушать этот свой внутренний голос, потом он начинает командовать уже человеком и управлять. Причем в немалой части случаев дает команды вполне полезные для человека. И человек пользуется этими командами полезными по жизни. Они ему помогают там в разных трудных ситуациях проходить, там, хитрить, обманывать, выкручиваться, как-то себя спасать. И в конечном итоге человек до такой степени может слепиться с этим внутренним так называемым голосом, что станет просто-напросто уже слугой, рабом вот этого самого беса, который к нему прилепился накрепко за грехи этого человека. И человек становится зависимым. Без этого внутреннего голоса он не знает, что ответить, не знает, что сделать. А то, что ему прикажет, он не имеет права не сделать, потому что после этого будет плохо уже человеку. Этот внутренний голос, в кавычках, уже отомстит ему потом, сделает больно. Это они сами признаются так, которые дошли вот до такого состояния, люди, с которыми приходилось говорить. Поэтому упаси нас Господи, вот, понимать под внутренним голосом голос совести, доверять ему голос Божий, доверять ему полностью и считать, что это естественно. Вот нам с вами доказательство того, что мы и, оказывается, исповедоваться теперь правильно уже не можем, или нам даже сказать об этом не везде могут, что на исповеди нужно называть не только то, в чем моя собственная совесть растленная или разложившаяся уже по временам, ну или, по крайней мере, искаженная, это точно. Потому что все воспринимается через призму страстей, которыми я поврежден. И что вот если только это мне исповедовать, тогда огромную часть своих грехов я буду оправдывать. И мы дошли с вами до того, что смертные грехи самые страшные, люди оправдывают. Это подтверждено множеством случаев. Тогда, когда человек впервые начинает изучать себя, как он жил, чем он согрешал, и ему предлагают разбираться в этом на определенных примерах, говорят, вот это есть смертный грех. А человек говорит, а как было по-другому? Посмотрите, реакция какая. Мгновенная реакция. Ему сказали, что смертный грех – это страшное происшествие. Один смертный грех, как говорит святитель Игнатий, неосознанный, неисповеданный и нераскаянный, он может утянуть душу в ад. Вот цена смертного греха. И при этом, когда человеку объяснили, теории ему преподали о смертных грехах, так как это у святителя Игнатия изложено, то потом начинают ему говорить конкретные примеры смертных грехов, чтобы он посмотрел, а что он в жизни сам делал из этого, чтобы признал грех, чтобы раскаялся в грехе, ну и чтобы получил прощение этих грехов. Еще и для чего? Кроме того, что назвал, еще что нужно сделать в отношении смертных грехов? Если мы узнали, что это смертные грехи, осознали, признали, раскаялись, а еще что нужно? О, вот видите, не повторять. Вот еще одно такое условие, существенное, важное. Святитель Игнатий опять же так говорит, что смертный грех прощается только в том случае, когда он прекращен. Прекращен. Если человек продолжает согрешать смертным грехом, то такой смертный грех не может быть прощен. Поэтому и назначались в древности епитимии для того, чтобы человек не только научился бороться вот с этой заразой, но чтобы он и сам себе, и окружающим доказал, что он больше такого не делает. А после того и смертный грех отпускался, и допускали человека снова до церкви, до причастия. Вот нынешняя практика выглядит по-другому, и нас это расслабляет, значит, по совести мы видим мало чего в себе, знать о грехах в подробности мы не знаем, где об этом узнать, примеры грехов нам неизвестны, и даже примеры смертных грехов мы не все знаем. В результате... Нет, про эпитимию сейчас не стоит говорить, но под эпитимией в первую очередь, давайте тогда уже кратко, под эпитимией в первую очередь нужно понимать те правила духовной борьбы, которые необходимы, чтобы ослабить ту страсть, от которой родился этот смертный грех. Вот, чтобы это сделать, действительно нужен опыт. И как вы говорите, себе самой назначать, то есть те уроки духовные, с помощью которых я бы победил эту страсть, ослабил эту страсть, да. Ну вот здесь отчасти вы правду сказали. Если мы встречаемся с таким духовным руководителем, наставником, который не знает вот этой духовной брани, не знает аскетики, то он действительно он не сможет сказать, что нужно делать человеку, чтобы тот или иной смертный грех больше не повторился. В этом трагедия. В этом огромная трагедия. И поэтому, если вы знаете, как вести правильно духовную борьбу, или можете об этом где-то прочитать, то надо применять. Применять вот эти методы духовной борьбы, если даже нам о них никто не говорит в церкви. И тем не менее, это нас не избавит на суде Божьем от той ответственности, которую мы все равно перед Богом будем нести. Потому что мы, как существа разумные, мы имеем доступ к литературе, к лекциям, к другим живым людям. И есть по временам и местами еще такие духовные руководители, которые умеют давать такие советы, рекомендации. Нужно будет все равно искать их и учиться. Учиться, как вести вот эту самую борьбу. То есть, чтобы мы сами не расслаблялись, думая, что «а все равно уже никто не знает». Нет, неправда. Все равно местами еще остаются такие священники, духовники. В монастырях еще это делается. Так, чтобы человеку объяснить, как правильно вести духовную брань. Поэтому мы не совсем уж еще обезглавлены. Будем надеяться, что если у нас есть вот такое стремление победить свои страсти и победить свои грехи, то мы всегда все равно найдем себе поддержку и помощь. По крайней мере, в трудах святителя Игнатия об этом много написано и много сказано. Итак, вот я к чему сделал такое отступление, совсем не маленькое по времени, потому что мы с вами понимали, что времена, в которые мы живем, они уже сильно отличаются от того, что было раньше в земной церкви. Обстановка в земной церкви раньше была намного благоприятнее для спасения. С одной стороны, это нас должно очень огорчать, с другой стороны, это должно нас, наоборот, настраивать на более серьезную работу, чтобы мы не расслаблялись. Если обстоятельства сейчас еще более сложные и достигнуть спасения еще более трудно, то и надо усердие приложить большее, чем было раньше. Вот и вся разница. Святитель Игнатий так и сказал, что спасение по книгам, оно более костно, то есть замедленно, трудно, с падениями оно, но оно не невозможно, не невозможно, то есть оно все-таки возможно. И тем более, если мы еще и встретим людей, которые уже это проходили, и, как он сам говорил, святитель Игнатий, можем посоветоваться с равными по духу настроенными на спасение христианами и получить хотя бы какую-то друг от друга поддержку, если уж нигде ее совсем нет. Если уж нигде нет. Итак, святитель Игнатий, понимая состояние земной церкви в середине 19 века, он пытается ответить на вопрос, почему же люди отступают от Бога, скорбя о том состоянии земной церкви, которую он видит в те времена, и он сравнивает церковь новозаветную с ветхозаветной церковью. Так, чтобы нам пояснить, что причина отступления людей от Бога одна во все времена, одна и та же. Ничего нового, собственно, не происходит. Хоть вот в наш сегодняшний день, хоть в середине 19 века, хоть в ветхозаветной церкви, он говорит, а то же самое все, то же самое. Если вы будете читать статью, то увидите там, как он говорит, что народ иудейский ошибочно воспринял свое земное благополучие, данное от Бога, как награда за то, что они исповедовали истинного Бога, что они были народом, избранным Богом, для того, чтобы всему миру, всему свету нести правду о Боге, о Творце, о Создателе. И вот это земное благополучие было лишь тенью, отражением того будущего, к чему призывал Господь. Вследствие спасения. спасение после прихода в мир Сына Божьего, Спасителя. Но вот когда они перепутали и земное благополучие приняли как свое заслуженное и стали считать это главным значением в своей жизни, придавать ему очень большое веское значение, тогда от духовного стали отходить. И вот этот перекос, который случился в Ветхозаветном Израиле, вот он и является причиной отпадения от Бога. То есть увлечение земным в ущерб духовному. Постепенно в иудейском народе складывалось почитание уже не Бога истинного, а кому начинали поклоняться? Идолам. Странное совершенно явление. Вот сейчас мы с вами думаем, как они могли? Ну как они могли? Столько веков они содержали истину, и вдруг вместо обычных для них жертв, они вдруг начинали приносить жертвы идолам. Почему? Потому что вот это земное благоденствие и благополучие, увлечение земным, оно отрывает человека от Бога. И рано или поздно, увлекаясь именно земным достатком, земным приобретением и земным счастьем, человек находит в себе какого-то определенного идола, которому начинает поклоняться, чтобы с помощью этого идола достичь вот этого земного благополучия. Смотрите, малейшее отклонение от духовного, от главной цели, которая была им назначена Богом, уводило их в идолопоклонство. То есть в полное подражание язычникам. Вот так. Нечто подобное, говорит свидетель Игнатий, и уже стало наблюдаться в его времена и достаточно ясно, и почти уже явно. Земное благополучие в те времена до такой степени увлекло народ, особенно верхушку народа, так что Бог фактически стал не нужен. Стали поклоняться вот этим самым своим страстям, как Богу. И земное благополучие вышло на первое место, взяло верх. Итак, если мы с вами посмотрим сейчас на себя в Новом Завете, то есть ли какое-то отличие? Или мы как-то по-другому теперь отпадаем от Бога? Давайте также посмотрим. Страсти. Святые отцы в Новом Завете страсти назвали идолами. Если страсти в нашем сердце живут тайно, и мы их не видим, а мы, тем не менее, исполняем их волю, а они дают нам какое-то определенное наслаждение за это, то в этом самом содружестве мы бываем так увлечены, что только к этому и стремимся, только этого хотим. Ради этого и трудимся. Это занимает весь наш ум, занимает все наше сердце. Идолопоклонство у нас начинается внутреннее. Принцип один и тот же. Увлечение, с чего мы начали с вами? Пшеница в решете. Вот она суета, вот она суетливость. Вот оно изо дня в день одно и то же. Одни и те же проблемы, одни и те же заботы. День проходит, а Боге вспомнить некогда. Покаяние в нас почему-то не приживается, потому что мы не научились себе навязывать покаяние. Мы не научились себе как бы насаждать его и превращать в навык. В результате без этого всего мы точно так же, как Ветхозаветный Израиль, начинаем жить вот в этой самой суете, земным. О Боге, о небесном мы вспоминаем очень редко или уже вообще не вспоминаем. И в конечном итоге вот это отпадение от Бога внутри нашего сердца, оно по факту имеется. Хотя внешне мы, может быть, посещаем храмы иногда раз в месяц или там 2-3 раза в месяц, и, может быть, даже читаем молитвенные правила, ну и даже иногда исповедуемся в том, в чем нас, как мы говорим, совесть обличает, хотя мы разобрались, что это вовсе не совесть. Вот при внешнем сохранении нашего благочестия и как будто бы веры мы с вами становимся идолопоклонниками и фактически отпадаем внутренне, отпадаем от веры. Итак, вот свидетель Игнатий, чтобы нам не быть голословными, он говорит не только о Ветхозаветном Израиле, он говорит и о тех временах, в которых он живет, середина 19 века. Вот сейчас мы с вами для сравнения прочитаем несколько цитат и посмотрим, действительно ли вот эти вот вещи, о которых он говорит, бывшие уже тогда, как он отмечает, вот они сегодня присутствуют или нет. Мы для себя еще будем сравнивать, а как сейчас? Как сейчас, стоит нам вот подобного бояться или нет? Вот смотрите, несколько цитат, в которых он описывает состояние, духовное состояние народа тех времен, середины 19 века. «Скудость в духовных сведениях, которую я увидел в обители вашей», то есть он посетил какую-то из обителей, и говорит, что «скудость в духовных сведениях поразила меня, но где, в каком монастыре и не поражала она». Светские люди, заимствующие окормление духовное в Сергиевой пустыне, то есть там, где как раз он подвязался, имеют несравненно большие и определительные понятия, нежели эти жители монастырей. Вот грустная очень характеристика. То есть в монастыре сведения о спасении, сведения о практике христианской жизни, об аскетике, он не находил. Не находил этих сведений в людях, то есть они там не преподавались. Это увидишь собственными очами. Живем в трудное время. Оскуде преподобный от земли, умалишися правды от сынов человеческих. Пророка Давида вспоминает Псалтирь. Настал глад Слова Божия, ключи разумения у книжников и фарисеев. Посмотрите, как серьезно пишет святитель Игнатий. Такое ему позволили бы в статье в какой-нибудь написать? Как думаете, откуда эта выдержка? Из какой-нибудь его статьи, которую он разместил в каком-нибудь журнале или в какой-то книге? Это из писем, да. Это из писем. Совершенно понятно, что это из писем. Потому что если говорить бы об этом в открытую, то тогда бы никто не позволил ему это сказать. И так на него нападали. И так его оскорбляли за то, что он тут, значит, учит не тому, говорит не то, что он там технарь, что он там сапер во Христе, кто-то его там называл, из великих тех умов того времени. Сами не входят и возбраняют вход другим. Вот. То есть вот так святитель Игнатий посмел выразиться о современных наставниках народа, вождях, руководителях духовных. Христианство и монашество при последнем издыхании. Образ благочестия кое-как наиболее лицемерно поддерживается. От силы благочестия отреклись, отверглись люди. Надо плакать и молчать. То есть вот понимая уже, что происходит, как это все массово уже захватило все христианство, и особенно монастыри, которые являются рассадником благочестия, из которых должна как бы постоянно такой рекой благодать изливаться на народ, который приходит за помощью в те места, где люди знают веру, знают покаяние, ищут поддержки. Вот там, оказывается, все, говорит, оскудело. То есть вот этот его взгляд, он в то время, может быть, казался ужасным, совершенно диким. Некоторые сейчас считают, что святитель Игнатий преувеличивал. Но ведь доказательства-то уже есть. Уже страшные исторические доказательства, которые мы уже пережили и сейчас переживаем, они же уже доказали вот его пророческий дар. Причем он не просто как пророк говорил, он видел реальную обстановку, видел реальные обстоятельства, и ему не составляло труда наперед сказать, к чему это приведет, когда внутреннее духовное состояние не только в простых христианах, но и в монашестве было утрачено, то неминуемо, как и в Ветхом Завете это случилось, так и сейчас, как он считал, должно было случиться. Это должно было привести обязательно к трагедии. Или вот еще такая цитата. Сочинения святых отцов забыты. То, что они с давних времен приняты Святой Церковью, признавались единым правильным руководством в подвижнической жизни, нисколько не принимается в уважение. Их сочинения критикуют, находят в них несообразности, противоречия Священному Писанию. Всему этому причиною, что святые отцы наставлены были Духом Святым, что они отвергли премудрость мира для стяжания премудрости Духа. Вот, говорит, по этой причине святые отцы и отвергаются. Потому что увлечение земным, привязанность к земному, так обуяло, так охватило весь народ и даже духовных руководителей, что древние отцы, обучающие покаянию и тому, как надо стяжать благодать Духа Святого, просто отвергнуты. Потому что это мешает земному благополучию. Потому что для принятия Духа Святого нужно отречение от мира. Правильно я сказал или нет? А кто так писал, скажите? Ну не только, да свидетель Игнатия кто так сказал? Свидетель Игнатий сказал, что от себя я ничего не написал вообще. Я только повторил то, что говорили древние отцы. Итак, отречение от мира – необходимое условие для стяжания спасения, для стяжания благодати Духа Святого. Ну да, да, вы сейчас правильно говорите, по сути, в Евангелии это все уже сказано. Дальше и все святые об этом говорили одинаково. Я имел в виду преподобного Иоанна Лествичника. Вы читали все Лествицу, наверное, да? Хорошая книга. Можно по ней спасаться? Удобно? Удобно, да? Да. Первая ступень какая? Какая первая ступень? Отречение от мира. Первая ступень по преподобному Иоанну Лествичнику – это отречение от мира. То есть, если мы хотим когда-то другие ступени освоить, а это, там же много у него ступеней, да? то мы с первой должны начать, отречься от мира. Вот нам, мирянам, это как слышать? Тяжело. А он говорит, первая ступень. А в общем-то ничего страшного-то и нет. Если бы у нас было правильное отношение к миру, вот правильное христианское отношение к миру, то мы бы тогда понимали, что здесь не идет речь о непременном уходе вообще из мира куда-то в леса. Не об этом речь идет. И для нас, для мирян, применительно к нам, вот это первое правило, вот эта первая ступень лестницы, она означает возможность и право жить в мире, иметь то, что мы здесь можем законным образом иметь, но никогда не прилепляться к этому, не превращать вот это все в идолопоклонство. Не так вот, как мы сейчас с утра, как пшеница в решете, а чтобы, встав, сразу себя настроили на то, что о Боге надо вспоминать в течение дня, для того, чтобы не забыть, как поступить в той или иной ситуации, чтобы не нарушить заповедь евангельскую, чтобы не согрешить, чтобы не принести своими страстями очередные жертвы сатане. Вот так. И в мире жить, и одновременно о смерти помнить, о суде Божьем помнить. И вот это-то как раз мы с вами единственное совместить и не можем. В результате, когда вот это первое нам никак не дается, вот это совмещение памяти о смерти, о суде Божьем, что выражается в непрестанное прошение к Богу о милости по ходу дня, или хотя бы частое, постоянное, так скажем, прошение к Богу. В результате, вот этого когда нет, мы становимся рабами миру. Мы живем в угоду миру. И день проходит, опять без памяти о Боге, опять без покаяния. И вечером при попытке вспомнить, как я прожил день, попытке вспомнить грехи, ничего практически на ум не приходит, если я не натворил что-нибудь безобразного в течение дня. А все прочие грехи я заметил или нет? Так если я о Боге не помнил, как я их заметил? Доказательствами памяти о Боге должны быть какие-то конкретные факты по ходу дня. Вот, например, у человека свободная минута появилась. Как ему ее использовать, человеку? Ну как-то сокрушиться, помолиться к Богу, опять настроиться на то, что я здесь живу не для того, чтобы просто стяжать. Я даже вот эту работу, которую мне поручили, я выполняю не просто для того, чтобы заработать деньги. И не просто как какую-то там барщину. Или как какое-то тупое, бессмысленное рабство. Потому что апостол говорит, рабам говорит, служите своим господам как кому? Ну как Богу служите? И тогда вот это ваше служение рабское пойдет вам во спасение. Уникальный вообще такой случай. Рабы. Рабы, оказывается, и то могли прекрасно исполнять что? Евангельские заповеди. Ну а мы с вами не рабы. Или нам надо рабами стать сначала, что ли, чтобы совет апостола Павла исполнить? Ну, чем мы от рабов, по сути, отличаемся? Ну, тем, что вечером домой уходим, завтра же опять на рабство идем, на работу. Ну, давайте считать себя такими же рабами. Все равно же на господ, на каких-то работаем или еще на кого. Ну, кто-то на себя работает, но все равно, говорят, это рабство. На себя работать, говорят, еще хуже. С утра до вечера только голова и болит о том, как бы кто-то, там конкурент меня не обошел, или как бы это цены не провалились, или инфляция не случилась. Болит человек вообще с утра до вечера каждый день. Поэтому на господ работать еще легче. Так если бы мы с вами были в этом плане разумные, то мы бы с вами все свои обязанности выполняли с памятью о Боге, так, чтобы вот в обычной своей работе, хоть домашней, хоть производственной, хоть в общественных делах, для спасения бы все делали. Для спасения. И если я вспоминаю о том, что я за все буду давать отчет, то на каждом деле я должен рассудить, я сейчас закон евангельский исполняю или я сейчас закон евангельский нарушаю. Вот это дело меня приближает к Богу или удаляет от Бога? Как мне сейчас ответить вот этому человеку, который зачем-то мне выразил свою претензию? Причем эта претензия несправедливая. И если я с точки зрения Евангелия помню, как мне надо поступать, то я, наверное, уже ограничу свои эмоции, которые автоматически возникли при моем таком напряженном ритме жизни, да когда мне еще тут кто-то подножку поставил. И тогда я постараюсь ответить уже с учетом страха Божьего, то есть с памятью о том, что я буду судим вот за то, как я сейчас отвечу. И если я согрешу сейчас добровольно и сознательно, или даже хотя бы вот по немощи своего естества выскочит грех, то я ведь этим оскорблю Бога, я ведь этим нанесу себе рану, я ведь этим жертву сатане принесу, значит, я не должен так делать. И если даже так случилось, что я так сделал, то что-то же мне опять должно подсказать, что я сейчас опять заповедь нарушил. Вот этот навык, он вырабатывается сознательно, он должен нами приобретаться. Если мы его до сих пор не приобретаем, этот навык, то он и не существует у нас, он и не помогает нам. А тот, кто навык выработал, он пользуется им уже естественным образом. И человек по ходу дня, как только согрешит, а в сознании у него есть в памяти, что вот такой поступок является грехом, и он уже несколько лет себя в этом деле контролирует, и согрешил по немощи естества своего, как бы автоматически, по старой привычке, так что такой человек сделает? Так покается, покается. Нам говорит святитель Игнатий, что совершенно разное, когда мы согрешаем добровольно, сознательно и не признаем это за грех, и даже не каемся, это вот распущенность вот эта духовная, при которой человек живет службу сатане, все время служит, жертвы ему приносит и о спасении просто не думает. Вот такая категория людей, там 6 миллиардов на планете живет со своими какими-то понятиями, которые совершенно противоречат Евангелию. И вот христиане. Малая горстка такая осталась христиан по всему миру, совсем ничтожное число буквально, которые, если и согрешают по немощи естества, потому что много лет развивали в себе страсти, да? Родились с семенами страстей, примеры от родителей видели, потом от сверстников, от всей окружающей обстановки, а потом сами в себе страсти развивали, потому что эти страсти дают приятность человеку, пользу дают. А потом, когда пришли к вере, очнулись, ох, ах, как же мы прожили. А все это автоматически в такой навык, навык выработалось, такой железный, непреодолимый, оно из меня лезет и лезет. Так если согрешил, так хотя бы покаяться тут же. Это полезно будет или нет? Полезно, уверенно люди говорят. А некоторые говорят, ну что толку каяться, опять согрешил. Вот сразу отчаяние, сразу у людей какое-то отчаяние. Люди думают, что ах, вот опять я там съел лишний кусок хлеба, вот опять я там вот сладкого чего-то поел. Так нам же ведь не запрещено это. Вот обжираться не надо, правда? А если человек от усталости или от немощи вот съел чего-то лишнее, а потом ходит и взвешивает себя, я переел или не переел? Наверное, переел, опять согрешил. Но сколько я буду это продолжать делать? Что это, на что похоже? Нет, это не покаяние. Это самоедство. Это самоедство. Святитель Игнатий в другой статье говорит, что вот заедать-то как раз себя нельзя. От этого заедания рождается отчаяние. Если мы себе отчаяние дозволяем, чтобы бес в нас разжег вот этим ложным смирением, это же ложное смирение. Он говорит, что не так велик сам грех, он ничтожен, этот грех, съел лишнего, и даже тяжесть в желудке появилась, ну, потому что устал очень там, или большой промежуток был, с работы долго ехал, в пробке простоял. Вот, ну, ничего тут такого ужасно тяжкого нет. Переел, ну, через час-полтора вроде бы там все улеглось, успокоился. А мы начинаем себя за эти пустяки заедать. Вот надо уметь прощать себе свои немощи. И преподобный Серафим Саровский говорил так, и святитель Игнатий его повторяет. Вот не за это себя заедать, не за это, а за вещи более серьезные и более грубые, которые мы не видим, просто пропускаем. Пропускаем, потому что опыта нет. Вот враг так хитер, что он на мелочь всякую нас направляет наше внимание, а серьезные вещи заставляет пропускать. Вот когда мы в серьезных вещах не каемся, вот это действительно опасно. А вот в таких вот мелочах и пустяках, с которыми мы, кстати, ведь и на исповедь ходим, правда? Ну, правда или неправда? Правда. Вот она, правда. Вот то, в чем нас обличает наша совесть, да? Отец Дмитрий Смирнов, когда он высмеивает прихожан, он говорит так. Вот пришла и говорит, вот печеньку лишнюю съела. Другой раз пришла, говорит, вот переела опять. А потом, говорит, придет, скажет, вот печеньку не съела. Ну вот примерно так он как-то юмор вот этот употребляет для того, чтобы посмеяться над нами. Над нами, над прихожанами, которые не научены, в действительности не научены. Чего над нами смеяться? Стадо не обученное. Извиняюсь, мы превращаемся в стадо баранов. Ну действительно, если нас вот, ну палки нам нет. Нам надо бы нас палкой гнать. Ну я не имею в виду здесь жестокость, но пастух имеет палку, имеет плетку, да? А раньше проща была такая. Знаешь, что такое проща? Ну, вот она камень вкладывалась туда. Вот размотает пастух, как запустит этот камень туда, крайнюю вот ту овцу, которую налево куда-то потянула, и за собой других тянет. Хлопья ей вот так вот камнем, а у нее уже рефлекс. Она обратно в стадо пошла. Ну вот, вот нам надо такой метод. Почему? Потому что мы распущены. Мы не знаем понятия веры, не знаем покаяния. Мы живем по своим каким-то правилам. Над нами не смеяться надо. Нас надо воспитывать. Нас надо в стадо собирать. Нас надо лечить. Так ведь? Ну, тем более... Ну, вот я примерно как раз о том же и говорю, что Господь есть любовь, Он все будет прощать, что каяться не надо, сокрушаться не надо, что сейчас не такие времена, как в древности, что сейчас это все невозможно, аскетов нет, покаяние уже изменили, в оберточку завернули, сейчас еще что-нибудь наговорю, пока воздух не кончился в легких. Ну, то есть неправда это все? Святые отцы так не учили. Если они Духом Святым говорили, то они нам не обещали того, что в последние времена только лишь покаялся один раз перед смертью и все. И в пример разбойника, распятого справа на кресте, тоже на кресте тоже не приводили, а говорили о том, что кроме правого разбойника был и левый, который вовсе не собирался покаяться, что мы можем и левым разбойником оказаться. И свидетель Игнатий говорит, что все человечество делится на две группы. Одни похожи на правого разбойника, другие на левого. Которые на правого похожи, мизерная часть совершенно, а все остальные на левого похожи бывают. И предсмертный крест страданий обязательно Господь даст. Если христианин вообще считал себя христианином, как мы себя поведем на этом предсмертном кресте? Большинство людей ведут себя неправильно. Потому что веры не имеют, покаяния не знали, грехов своих не знали. Говорят, за что мне это? Вот, крик умирающего, вопль умирающего человека от смертельной болезни. За что мне это? Попробуй объяснить такому человеку, за что его это. Он и слушать не будет, он в отчаяние впадет. Ему надо, чтобы Господь исполнил только те слова своей заповеди, которые намного длиннее и серьезнее. Господь говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я... Вот нам это надо, правда ведь, да? Вот мы только эту часть заповеди хотим знать, а все остальное мы не хотим знать. А в следующих словах Господь объявляет нам, учит нас, а как это нам получить вот это успокоение? Как? Там... Целая процедура, целый процесс. Вот это и есть аскетика, вот это и есть духовная жизнь, вот это и есть то наше покаяние, которое мы и должны с вами делать, к которому мы и должны как-то с Божьей помощью стремиться. Итак, вот когда святитель Игнатий говорит, что такое состояние земной церкви оказалось уже в его времена, то он в конце произносит такие еще страшные слова. «Бедствия наши должны быть более нравственные и духовные, обуявшая соль предвещает их ясно и обнаруживает, что народ, середина 19 века, что народ может и должен соделаться орудием гений из гениев, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии, о исполнении которой уже многие пытались». То есть вот это его предсказание, оно явно сбылось. Реки крови и слез потекли по всей земле русской. Мы еле-еле выбираемся из этих последствий. Короткий промежуток мирного времени, в который мы прожили, последние полтора десятка лет, он дал нам возможность внешне опять как-то подняться, но внутреннее при этом опять почему-то не пришло к нам. Опять почему-то мы увлеклись внешним, опять земное благополучие, опять достижения, опять успехи, опять обретение земных благ, которыми мы начинаем удовлетворяться, к ним опять стремиться, а духовное опять остается на втором плане. И вот если то пророчество исполнилось, то посмотрим, что сейчас. Вот что сейчас, в какой мере мы сейчас можем думать о том, что все благополучно, или мы сейчас должны, учитывая вот то, что говорил святитель Игнатий о тех временах, и те его слова, которые он обращает к нам, удивительно, что в этой статье есть обращение к нам. Учитывая вот это все, чтобы нам понять, как нам правильно поступить сейчас, чтобы опять очередная трагедия не застала нас врасплох. Потому что вот этой трагедии очередной может быть не то, что случилось тогда в 17 году, а уже последняя, кончина. Кончина всего мира. Потому что предупреждение могло быть тогда. А последнее уже решение и самые тяжелые последствия сейчас. И вот забывать об этом не нужно. А напоминание себе об этом помогает нам с утра встав, настроить себя на правильное поведение, чтобы наблюдать за собой, чтобы не грешить, чтобы если согрешим, каяться. Потому что память о смерти, память о суде Божьем помогает нам отлепиться от мира, перестать сердцем привязываться к всему земному и постепенно ум направлять к небесному. Итак, что же говорит святитель Игнатий о том, какие последствия могут быть, когда мы увлекаемся земным? Вот сначала он говорит о ветхозаветном Израиле. Причиной отречения иудеев от Спасителя была их безнравственная жизнь, и частная, и общественная, представлявшая собой постоянное нарушение и попрание закона Божия. Отклоним от себя причину отступления, чтобы не впасть в само отступление. Сколько раз, сказал святитель Тихон Воронежский, грешник соизволяет на грех, к которому пристрастился, столько раз сердцем отрекается от Христа. Сколько раз исполняет делом грех, столько раз приносит жертву идолу. Постоянная греховная жизнь есть постоянное отречение от Христа, если бы оно и не произносилось языком и устами. Но, увы, оно уже произносится и начало произноситься давно. Итак, вот святитель Игнатий, вспоминая о ветхозаветном Израиле, он переходит на слова святителя Тихона Воронежского. Смотрите, привязанность к земному, вот как поэтапно это происходит, привязанность к земному, уклонение от небесного, уклонение от духовного, оно приводит к грехам, обязательно. То есть, если мы только и сейчас, и тогда будем забывать о Боге, о чем мы поговорили в начале, то обязательно это будет нас прилеплять к земному. Оставшись без содействия Божественной благодати, в нас естественным образом будут развиваться те страсти, которые в нас засеяны. Эти страсти повлекут за собой те грехи, которые мы сами любим и грехами не считаем. Но в результате каждый грех – это принесение жертвы идолу, жертвы сатане. И чем более мы это совершаем, тем более мы входим в этот самый плен, из которого выбраться все тяжелее и тяжелее. Вот слова святителя Тихона Воронежского. Итак, святитель Игнатий говорит, вот это отступление уже, он же говорит еще о середине 19 века, вот это отступление, подобное ветхозаветному, во времена его жизни он уже наблюдал. Доказательства мы уже некоторые прочитали. Смотрите, какие он страшные последствия, говорит, при этом появляются. Какие страшные последствия? Не могут уста и язык не проявлять тайного сердечного отступления и отречения. То есть, если вот это отречение внутри, в сердце происходит у нас, то и уста, и язык обязательно его как-то будут показывать. То есть, как-то это будет проявляться внешне. Смотрите, какие страшные проявления он указывает. Какие эти страшные проявления бывают. При том, что мы увлеклись земным в ущерб небесному, после этого начинают внутри у нас развиваться страсти, и мы начинаем исполнять грехи и более входим в рабство. И дальше вот это внутреннее сердечное отречение, оно не может не проявиться во внешних наших делах и словах. Вот смотрите, какие могут быть ужасные последствия. Произнесено отречение от Христа и произносится различными еретическими учениями, которые есть отвержение ересью Христа. То есть одно из первых ужасных проявлений – появление ересей. Второе. Отвержение христианских таинств без очевидного отвержения Христа. В сущности, это есть тоже отвержение Христа. При отвержении таинств прекращается и уничтожается существенное общение со Христом. Итак, отношение к таинствам резко меняется. И вот в середине 19 века как раз это отношение к таинствам резко изменилось. Если внешне еще и признавали люди себя верующими, особенно интеллигенция, то к таинствам было пренебрежение. Презрение. Они уже были не нужны, они уже были непонятны уму и сердцу человека, которое заразилось земным, которое продалось в рабство страстям. Таинства становятся безразличны и не нужны. Третье. Произносится это отречение различными учениями, истекшими из падшего разума человеческого, выдающими себя за свет и устраняющими истинный свет Христа. То есть третье непременное условие вот такого отпадения от Бога – это то, когда всякие человеческие учения выдаются как истина вместо истины. То есть рождается подделка. Пример такого я приводил, например, отношение к греху. Как понимать грех, понятие греха? Человеческое учение, совершенно такое модное, современное, приспособленное для нас расслабленных, таких мнящих о себе, думающих о себе, успешных. Или, например, новое понимание смысла первородного греха, когда следствием первородного греха считается только тленность, смертность и страстность. А разрыв отношений с Богом, проклятие вечной смерти, как бы забывается, как бы оно ни жгло. Вследствие этого таинству крещения дается минимальная цена. Если в крещении не устраняется ни тленность, ни смертность, ни страстность в человеке, тогда в чем же смысл таинства крещения? Ставится под сомнение сама жертва Христа. Вот эти человеческие учения, попытка своим умом на основании своего собственного толкования учений церкви или толкований цитаты из святых отцов, вот эта попытка, она вводит вместо принятого церковью во все века учения, вводит новые человеческие взгляды, вследствие которых появляются тягчайшие проблемы. Тягчайшие проблемы – это мины, которые закладываются под все здание спасения каждого отдельного человека, если он примет вот эти неверные понятия. В совокупности все они могут увести нас вообще от спасения. И тем не менее, вот это уже легко происходит. Обязательно будет происходить, когда отступление внутри уже началось. И вот четвертое еще он приводит, святитель Игнатий. Произнесено оно, вот это отречение от Христа, и произносится не только развратную жизнью, но и жизнью невнимательную к Божьим заповедям. Итак, что лежит где-то там в основании, то и проявляется еще потом глубже. То есть отречение от Христа не самими словами, а именно жизнью своей. Так что мы живем не по заповедям Христовым, а живем произвольно. И пусть даже мы не самые страшные грешники, которые утопают в самых уже последних мерзостях, которые может придумать сатана для человечества. Пусть даже не это. А вообще жизнь произвольная, не по заповедям евангельским, а как бы по какой-то такой человеческой нравственности, которой мы сами придерживаемся. Которую, в общем-то, еще пока в обществе не совсем отвергли, и она признается. Вот это тоже есть деятельное отречение от Христа. А в другом письме святитель Игнатий говорит, что это тоже одна из ересей. Одна из ересей, когда христиане считают, что жизнь по Евангелию не обязательна для христианина. Что строгое исполнение евангельских заповедей, что это не есть главное или важнейшее условие христианской жизни. А произвольная, оказывается, жизнь дается нам в пример христианской жизни. Итак, вот эти самые признаки отступления людей от Бога, вот четыре признака святитель Игнатий называет, если время позволит, мы их попробуем чуть-чуть поподробнее разобрать. Но вот теперь идет явное пророчество, уже касающееся нас, современных христиан. Святитель Игнатий дальше говорит, такие уже совсем про нас слова. Отступление нового Израиля от Спасителя к концу времен. Видите, он говорит из середины 19 века, он сказал о тех обстоятельствах, в которых он живет, а теперь он как бы пророчествует о конце времен. Ну, скажем так, это к нам ближе. Если кто-то уже уверен, что это последние времена, конец, близко, то это касается непосредственно нас. Если кто-то еще не уверен, что конец уже совсем недалеко, ну, будем думать, что мы очень близко уже к этому времени, то нас эти слова касаются. Итак, к концу времен это отступление примет обширное развитие, как предвозвестил апостол. Отступление придет прежде, а потом, как последствия и плод отступления, откроется человек беззакония, сын погибели, который дерзнет назвать себя обетованным Мессией, потребует себе божеского поклонения и получит его от приготовивших себя к принятию Антихриста явным и тайным отступлением от Христа. То есть вот четыре критерия, которые он назвал выше, отступление от Христа, вот этими критериями мы себя приготовим к принятию Антихриста. Приготовим. Если они будут исполняться, вот если мы будем внимательны и сейчас проанализируем, что происходит у нас сейчас, вот по этим четырем критериям попытаемся разобрать современную обстановку, то мы увидим, что все четыре критерия присутствуют. И то пророчество, которое нам сейчас предлагает святитель Игнатий, оно действительно нас непосредственно касается. Мы приготовим себя к принятию Антихриста вот этими отступлениями. Отступление будет так обширно, что за умножение беззакония иссякнет любовь многих. Это значит, греховные соблазны и примеры так умножатся, что увлекут в греховную жизнь бесчисленное множество людей. Вера во Христа едва будет существовать, как возвестил сам Господь. Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Вещественные, временные занятия и наслаждения привлекут к себе всецело внимание человечества. И посмотрите дальше, как удивительно Господь в Евангелии сравнивает времена давние с этими последними, которые вот-вот придут. «Я точно так же, как был во времена Ноя, — говорит Евангелие, — так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, замуж выходили до того дня, пока Ной не вошел в ковчег». Так было. Знаем из ветхозаветной истории, да? Как Ной строил ковчег долгие годы, а за ним приходили и смеялись, как над придурком. А кто слушал, да? А никто не слушал, а никто и слушать не хотел. Жизнь, вот такая сытая, довольная жизнь, до такой степени развратила людей, что они никак не хотели вообще думать даже о том, что этого можно когда-то лишиться. Как свидетель Игнатий говорит, мы живем на земле так, как будто бы собирались жить на ней сколько? Вечно. Вечно. Вот нам с вами напоминание. И во дни Ноя так же точно жили. Еще там в те времена жили вообще очень долго, и за эти долгие годы, несколько столетий, действительно забывалось, видимо, что она кончается когда-то жизнь. Ну пусть это 500-600 лет, для нас это кажется невероятным, правда? Такой срок. Но если они забывались за 600 лет, что будет смерть, то мы почему за 60-то забыли, за 70? За 50, 60, 70 лет забываем, что бывает смерть. Но мы чем от них отличаемся? Они за 600 забыли, что будет смерть, а мы за 60 забыли, что будет смерть. Что с нами случилось? Ну да, мы, видимо, совсем отупели уже. А почему? Потому что благоденствие, которое было у них, техническое совершенство, развитие там научно-технического прогресса, с нашим вообще несравнимо. А наше такое уже, такое, что сейчас уже даже, ну вообще, даже думать не хочется о том, что этого можно всего лишиться. Оно так притягивает, оно так прилепляет, делает нас такими чуть ли не ангелами тут на земле, всесильными, всемогущими. Сел в машину, бах, на педаль надавил, ух, во, живем как. Кнопку нажал, раз, уже на 12 этаже. Ну, много всяких благ в наше время, что за 60 лет уже умудряемся забыть, что придет смерть. А что после смерти будет суд, результатом этой нашей жизни без правильной подготовки, без покаяния, будет ад. Мы потому и не можем себе каждый день напоминать-то об этом. Нам вот эта жизнь наша, самодовольная и сытая, она мешает. Только тем в 600 она покрывала ум, совсем помрачала, а нам в 60, потому что жизнь уже более совершенная стала на земле. Сатана очень постарался. Устроил такую жизнь, при которой такая уже суета, такая круговерть, что просто уже никак вспомнить об этом нельзя. Так вот, ели, пили, женились, замуж выходили, пока Ной не закрыл ковчег. Под ковчегом что понимает церковь в пророчестве? Церковь новозаветную. Да, читали что-нибудь об этом, да? Ну вот. Вот где-то так вот закроется тоже ковчег в какой-то момент. И потоп придет. Ну, в смысле, конец. Точно так же было и во дни Лотовы. Ели, пили, покупали и продавали, сажали и строили. Обильное земное преуспеяние и огромные земные предприятия, как очевидные для всех, выставлены Словом Божьим в признак последнего времени и созревшей греховности человечества, большей частью неявной и непонятной при поверхностном и неопытном взгляде на человечество. Вот святитель Игнатий из середины 19 века, он пророчески говорит о наших временах, как вот эти земные предприятия и мероприятия наши, какой глобальный характер будут иметь, как это будет все торжественно происходить, какие будут великолепные здания и великолепные камни, которыми мы будем услаждаться, и всякими достижениями научно-технического прогресса, совершенно забывая о своей немощи, совершенно забывая о предстоящей и ждущей нас, или караулящей даже нас смерти и суде Божьем, и об аде. Вот не можем мы теперь себе это напоминать. Видите как? В этом наша главная беда. Вот это как раз та причина, по которой мы с вами и не можем исправлять свою жизнь, и не готовимся к ответу и к отчету. Забываем потому что об этом. Превратить это в навык не можем. Слишком активная такая жизнь, которой мы живем, князь мира, который сатана, вот так он и устроил жизнь, что некогда остановиться. А надо остановиться. Надо. Потому что память о смерти нужно себе все время навязывать на ум. Это больно ведь, правда? Это неприятно? Неприятно. Вот мы потому и не хотим этим заниматься. Все неприятное нам чуждо стало. Почему? Вот почему учение о страстях, о спасении, о покаянии, о сокрушении сердца, о самоукорении, о плаче, почему оно так противно нам стало? Почему его вообще принять-то не можем? Что же, как говорят, розовое, да, стали предлагать уже нам какое-то розовое покаяние. Почему нам это все так противно, эти понятия, скажите?
Потому что очень удобно устроить.
Самолюбие, правильно вы говорите. Самолюбие, потому что в нас развито до такой степени уже, что этому нашему самолюбию противно огорчать себя хоть чем бы то ни было. И противно огорчать себя памятью о смерти, памятью о суде, памятью об аде. Мы говорим, да и так все тяжело уже, и так все тошно, и так все надоело, еще и этим буду себя огорчать. Нет, я лучше себе какую-нибудь приятность сейчас доставлю. Например, какую? Кто телевизор посмотреть, кто в компьютере посидеть, кто в мультике, кто в игрушки какие-нибудь поиграть, кто в поход сходить, кто в развлечение какое-нибудь, кто застолье накрыть, кто хотя бы по телефону поболтать, говорит, дайте, от души. А зачем? Так новости же узнать надо. Вот кто как живет, вот эти как живут, эти. А мы опять говорим, своих проблем мало, надо чужих еще почерпнуть. И опять человек говорит, да действительно, зачем мне чужие проблемы? А сам снова берет телефон и звонит. А зачем звонит? Я, говорит, пожалуюсь хотя бы на свои проблемы. А там такой же проблемный же сидит. Там такой же проблемный. Кто кому больше сольет? Вот мы соревнуемся в этих телефонных разговорах при общении друг с другом. Соревнуемся, кто кому больше, извиняюсь, нагадим, наделаем. Зачем? Вот зачем это все? Страсть. Ответ очень простой. В нас действует страсть. Вот это проклятое самолюбие, с которым мы родились и развили его до невероятных размеров, оно не только запрещает нам думать о смерти, об аде, о покаянии, не только противиться сокрушению духа, самоукорению, плачу о грехах, оно изо всех сил требует хоть маленького какого-то услаждения, хоть маленькой приятности, в которой кроется столько грехов, такие там мины заложены бывают. А мы это не оцениваем, мы этого не боимся, потому что тогда, когда мы это делаем, сатана тихонечко вливает нам яд в душу. Яд. Приятный сладкий яд. И мы под действием этого яда не замечаем сейчас, что мы приняли отраву, страшную смертельную отраву. Когда эта отрава проявляется, знаете? Вот когда делали, приятно было. Потому что яд сатана вливал. И говорим сладко, гладко, и хохочем, и смеемся, там, и вспоминаем все, и другим всем кости перемоем, и всем оценки дадим. И вроде удовлетворились, и даже легче стало на душе. Когда эта зараза сработает, которую мы приняли? Не, зачем ждать после смерти? Вот сейчас после этого разговора подойдет кто-нибудь из домашних, скажет, мусор в ведре, полное ведро, вынеси. Или что-нибудь там, сделай то, или сделай это. Человек скажет, да отстаньте вы от меня. Я и так устал весь день, я на работе. Еще некому было это сделать, что ли? Откуда такая реакция? А если еще кто-то с претензией после этого наедет, в ответ сразу зло на зло. Куда девалось терпение? Где заповеди евангельские? Где прощайте, где любите, где молитесь, где не отвечайте злом на зло? Куда все девалось? Разбазарил. Все вот это разбазарил. А в ответ принял яд. И этот яд дальше не даст мне уже не только в грехах покаяться, грехи признать свои не даст, а еще и других обвинить, что это они виноваты, что испортили мне настроение. Вот так вот обычно сатана потом разыгрывает вот эти спектакли в семье, дальше на улице, на работе, изменение состояния здоровья. Поговорили, а потом сели на диван и заметили, что-то голова заболела. Так она как не заболит-то, если мы отравились вот при таком общении неправильном? Если бы мы хотя бы говорили о том, что мы прочитали в творениях святых отцов, или что услышали в той или иной лекции, например, или там кто-то бы там нам передал что-то очень важное, касающееся спасения, или бы мы друг другу напоминали о том, как надо вспоминать о смерти, о суде Божьем. Мы же не умеем говорить на такие темы. Вот умер кто-то из родственников, а человек от скорби своей звонит другому человеку и жалуется, вот постигла такая утрата. И мы в этот момент как можем утешить этого человека? Что можем сказать?
Творениями святых отцов. Что они говорили?
Ну вот, по крайней мере, Мы должны с вами вот этим, этой информацию, это нам напоминание о том, что я тоже умру. И как утешить человека, который потерял кого-то? А именно напоминанием о том, что это непременный удел всех людей на земле. От этого никто никуда никогда не уходил. И мы тоже придем туда. Если это верующий человек, надо друг другу напомнить, что это расставание временное. Это скорбь, это утрата, это тяжело. Но это все-таки на время. Потому что мы, верующие люди, должны все-таки общаться на основании веры друг с другом. Если мы умеем на этом основании держаться, мы меньше причиним друг другу зла. Если забыли об этом основании веры, что и для себя пользу и урок надо извлечь, духовный урок, то мы и другому ближнему ничего хорошего при этом не сможем сказать. Мы только лишь друг друга можем заразить своими страстями. Итак, вот при этом неопытном взгляде на человечество мы не можем заметить вот в этом прогрессе, который сейчас существует во всем мире, не можем заметить причин для приближения конца. Удивительно. А свидетель Игнатий видел и нам наперед сказал, вот именно тогда, когда будет вот этот прогресс, когда будут вот эти достижения человеческие, вот эти огромные такие предприятия, которые будут предприниматься не только отдельными странами, а в совокупности несколькими странами, когда капитал собирается в большие такие единицы и вообще гениальные какие-то проекты мирового уровня люди совершают, страны, народы. Вот это и будет, говорит, одним из критериев приближения конца. Хотя для нас вроде бы здесь нет ничего худого. Технические проблемы решаются, житейские дела, экономические, там, торговые, вроде бы все так. Посмотрите, какие гигантские мероприятия происходят. Привязанность к веществу и вещественному преуспеянию удобно может объять всецело человека. Вот дальше святитель Игнатий объясняет. Вот эта привязанность вот ко всему, что сейчас развивается и нам предлагается, она может всецело захватить человека. Объять его ум, его сердце, похитить у него все время и все силы. Мы как раз говорили об этом, да? Как мы закручены, вот как мы завязаны в этом процессе. Вырваться просто некогда, а Боге вспомнить некогда. «По причине падения моего, говорит пророк Давид, прилипла к земле душа моя». Вот. От самой юности. Вместо того, чтобы ей пребывать в горе. Такая привязанность отвлекает человека от Слова Божия, от помышления о смерти, о вечности. Мы уже сейчас повторяем, чтобы вы не ругали меня за то, что я наговорил таких страшных слов, я сейчас прикрываюсь свидетелем Игнатием. Если будут у вас возражения, вы к нему претензии тогда направьте. Я это у него прочитал, вот сейчас вам доказываю, что это не придумано мной. То есть это отвлекает нас от помышления о смерти, о вечности, отвлекает от веры в Бога и от Богопознания, убивает человека вечной смертью. Вот какой ужас. То есть отступление от нас благодати, вот за эту привязанность к земному, вот за эту закрученность, как белка в колесе, лишая нас благодати, убивает нас вечной смертью. То есть мы, крещенные, благодатью возрожденные, снова через эту суету, привязанность к земному, привязанность к миру, через поклонение к идолам, к своим страстям, мы снова возрождаем в себе вечную смерть. Смотрите, какие удивительные слова приводит свидетель Игнатий, что воскресает в нас вечная смерть. Ужасно звучит, да? Воскресение слова, оно должно быть с жизнью связано. А мы вот этой своей неправильной жизнью, неправильным отношением к жизни, в себе воскрешаем вечную смерть. То есть то самое состояние падения, в котором мы рождаемся, от которого мы избавляемся благодатью крещенской. А мы снова его возрождаем. Если кто любит мир, объявляет это всем без исключения Святой Дух Божий, то есть земную жизнь с ее преуспеяниями и наслаждениями не имеет любви отчей в себе. Нет в нем любви к Богу. Любовь мира сего есть вражда против Бога. Знакомы всем эти слова, ведь, да? Да, мы их хотя и читаем, так проскакиваем, может быть, мимоходом, не обращая внимания, вот здесь в составе вот этой статьи они звучат очень так серьезно. Кто хочет быть другом миру, тот кем бывает?
Врагом Богу.
Врагом Богу. Это же тоже знакомые слова или нет? Кто хочет быть другом миру, бывает врагом Богу. Вот мы с вами ужасаемся от этих слов. А нам ведь Священное Писание прямо говорит, мы во вражду с Богом вступаем. Мы говорим, ну какая вражда с Богом? Ну чем я против Бога враждую? Я в храм хожу, я свечки ставлю, правила даже читаю, посты даже иногда соблюдаю, и книги некоторые читаю. И вот то-то, то-то делаю на мероприятиях, хожу на какие-нибудь важные, серьезные. А враг Богу оказался как? Чем? А тем, что к миру слишком привязан, к земной жизни, к благам, к стяжанию. Слишком большую цену этому даю. Забываю, что я в одном мгновении это все могу потерять. Забываю, что это все в гроб с собой не возьмешь. Забываю все, что вот эта ноша, она не пускает меня протеснуться в тесные врата. Она не даст мне идти узким путем. Вот как. Так опять, мы уже говорили об этом, чтобы мы не подумали, что мы должны все бросить, все распродать там, раздать деньги и уйти куда-то в лес. Так нет, у нас семьи, дети, там, внуки. Вот не к этому нас призывает церковь. Но относиться к этому надо разумно. Это не должно быть целью нашей жизни. Мы миряне, мы должны или можем это все иметь. Но не должны это все любить. Не должны к этому всему привязываться. И если только мы привязанность сердца направили вот к этому, то мы ее оторвали от Бога, эту привязанность. Вот эту любовь, которая должна быть направлена к Богу, любовь к Богу, кстати, в чем выражается? В каком-то чувстве к Богу? Вот, отлично, просто молодцы. Хотя и первые ряды только говорили, задние ряды неизвестно, как думают. Некоторые думают по-другому, особенно в современном мире, в современной земной церкви. Некоторые думают, что чувство к Богу, любовь к Богу, это чувство к Богу. Скажите, вот это правильно так думать? Это какое-то чувство к Богу, любовь, нет? А какое тогда чувство любви называется среди людей? Вот человек говорит, я люблю вот там того-то или кого-то. Это он по чувству сердца любит? Вот эта любовь? Вот сейчас люди размышляют, так, вот если вот эта любовь, я же испытываю это чувство любви, вот, например, к другому человеку, значит, это от Бога, вот это и есть настоящая любовь? Значит, вот такой же любовью надо и Бога любить? А? Душевная, плотская. Вот на днях случилась вот такая вот, вчера, такая вот курьезная совершенно история. Подходит девушка молодая и говорит, я, говорит, впервые, когда Бога узнала, у меня прямо сердце возгорелось, прямо воспылало сердце любовью к Богу. И я, говорит, вот так увлечена была этим чувством, что я все оставила, бросила. Пошла в храм на клиросе, стала петь, как бы ничего мне стало не надо, жизнь у меня стала такая уже скромная, совершенно почти как монашеская. Вот прямо описывает, как ее эта любовь к Богу окрылила. И знаете, так говорит, ну, увлеченно, что прямо даже вот хочется поверить в это все. Ведь любовь же к Богу воспылала у человека в сердце. И вот она так пылала некоторое время. Вот все на этом было, вся жизнь у нее на этом была построена. Я говорю, ну дальше что? К чему привело? Думаю, сейчас скажи вот такому человеку, что это ваша любовь душевная, греховная. Она же обидится. Обидится, потом пожалуется кому-нибудь, напишет обязательно бумагу куда-нибудь. Я думаю, а что дальше, говорю, с вами было? Ну, думаю, история же, наверное, не закончилась. Что дальше было? Она говорит, а дальше вот что произошло. На клирос пришел петь молодой человек. И вдруг, говорит, я заметила, что у меня к нему в сердце воспылало точно такое же чувство. Вот, и посмотрите дальше, логика-то какая. Если вот та любовь, которая во мне воспылала к Богу, ну, она признает ее как правильную, и сейчас такое же чувство у меня воспылало к этому человеку, то это значит ведь от Бога. Значит ведь мне Бог этим чувством показывает, что это мой избранник. И вот у ней, собственно, суть-то вопроса была в этом. Вот как определить все-таки, вот это избранник мой, вот так мне его Бог указывает или нет, что у меня к нему возникло такое же влечение, как по первости возникло вот это влечение к Богу. Вот так. Видите, она понять не может. Она пришла разобраться с тем, вот это влечение, вот это от Бога, вот это мой суженый. То есть надо идти к нему, знакомиться, надо предлагать ему, значит, создать семью и так далее. Вот, видимо, вот так она говорит. Она скромная, сама не лезет. Ну, понимает, что вроде как это должно быть как-то по согласию или что-то. Но опять же говорит, если ведь это от Бога, это чувство, значит, согласие будет. Логично ведь все, да? Вроде бы рассуждает, кажется, логично. Если от Бога, значит, согласие будет. Значит, чего бояться? Надо идти, разговаривать, предлагать как-то там, встречаться, договариваться. Вот так. Я говорю, знаете, вот сейчас скажу что-нибудь неприятное для вас. Ну, вы же спросить хотели, спросить, ну, можно говорить? Можно говорить. Но вот смотрите, говорю, вот если вы испытали точно такую же любовь к человеку, вот точно такое чувство, она говорит, да, точно такое чувство. Если к человеку точно такое же чувство вы имели, и как к Богу, вам кажется, имели, то вот к человеку тоже у вас чувство душевное. Это же человек, которого вы вдруг вот как-то прилепляетесь к нему. Я говорю, вам что в нем нравится? Походка, рост, цвет глаз там или еще что-то. Она говорит, а ничего вообще. То есть я ни на что, говорит, не реагирую там у него. Вот единственное чувство, вот такое влечение к нему есть, вот и все. Вот когда хотя бы у людей возникает такое влечение, как к другому человеку, который называют в миру чувство любви, в ответ на то, что видят в человеке что-то приятное и привлекательное, тогда объяснить легче. То есть такому человеку нравится в другом то, что вызывает вот это чувство приятности. То есть вызывающее какую-то приятность при виде другого человека, это и называют любовью. Вот то чувство, которое при этом возникает. А здесь она говорит, я даже не обращаю ни на какие там внешние его признаки там и прочее, но мне кажется, что вот это у меня любовь к Богу. Итак, если точно такое же чувство, которое обычно признается душевным, кровяным или плотским, как его называет святитель Игнатий, если такое же чувство возникает и к Богу, значит, оно тоже душевное, плотское и кровяное. И вот таким чувством любви к Богу нельзя угодить Богу. Бог не может принять такую любовь, потому что она не очищена от страстей. Она исходит из сердца, которое еще заражено страстями. Причем эта девушка еще не вела никакой борьбы со своими страстями, еще не знает своих страстей. Никакой аскетикой она не занималась. Вот в каком виде она, отцов она не читала еще. Поэтому святитель Игнатий предупреждает, это статья о страхе Божьем и о любви Божьей, предупреждает, что нельзя любовь к Богу проявлять в виде чувства к Богу, исходящее из страстного сердца. Эта любовь, он говорит, мерзко Богу. А любовь к Богу, как вы правильно и сказали, должна выражаться в исполнении заповедей. Кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет. Вот оказывается как. А здесь нет никакой романтики, здесь нет никакого впечатления, приятного, нет никакого чувства. А что наоборот бывает здесь? А скорбь, пролитие слез, пота и крови. Здесь бывает поначалу страдания. Потому что никто из нас заповеди исполнять нормально не сможет. Мы их понять-то не можем. Начнем исполнять, понимаем, что мы их все коверкаем. Мы их все уродуем, исполняем нечисто. С примесью вот этой самой разнообразной грязи. И вот даже такое, и то получается, что не угодно Богу, потому что заповедь нечисто исполненная. Хотя Господь ждет от нас, чтобы мы заставляли себя их исполнять, понуждали. И заповеди – это крест, сказали отцы. И на этом кресте Христовых заповедей мы должны распять себя. Когда мы распнем себя на кресте Христовых заповедей, тогда увидим, как это больно, тяжко, скорбно, как это кровь проливать. И когда повисим, кровь попроливаем, поймем, что мы не можем исполнять заповеди, и старательное исполнение заповедей приводит нас к осознанию чего? Нашей немощи, немощи, то есть к нищете духа. И вот когда родится вот это состояние, вот это и есть та драгоценность, та жемчужина, ради которой стоило было продать весь мир, все свои привязанности к земному, чтобы обрести вот это первое, нищету духа. Это приятное состояние. Оно может давать уже какое-то услаждение. Не очень, да? Не очень. Нищета духа. От нищеты духа что хочется? От нищеты вообще. Какая вторая ступень? Плакать хочется. Вот так это немножко тоскливо, тяжеловато. И тем не менее, чтобы мы с вами в отчаяние не впадали, святитель Игнатий говорит, это же блаженство евангельское. Господь сказал не ложно, блаженны нищие духом. Это значит, что если мы действительно будем искать нищету духа и обретем ее как дар Божий, то это не будет тяготой, вот той тяжестью, это будет все-таки уже проявлением блаженства. Но это блаженство не будет тем духовным восторгом, который мы ждем в Царстве Небесном или можем имитировать какими-то ложными такими упражнениями. Это все-таки будет нищета духа, от которой захочется плакать. А плач этот умеет в себе содержать утешение. И вот этим утешением Господь может давать вот те первые признаки какого-то духовного изменения, которое мы должны с вами ждать. Что же делать нам, спросят здесь, чтобы не отпасть от Искупителя и не подвергнуться гневу Божию? В конечном итоге вот в этом и была задача нашей сегодняшней встречи, чтобы не только убедиться в том, что от падения это очень легко происходит с нами, или мы находимся в состоянии этого отпадения, вот чтобы не впасть в такое состояние презрения к Богу, отпадения от Бога, вот так святитель Игнатий такой дает простой совет, который, собственно говоря, мы уже сказали по ходу лекции, но сейчас опять подтверждение его словами. «Будем памятовать смерть и суд Божий, которому немедленно подвергнемся после разлучения с телом. Будем памятовать блаженную или горестную вечность, которая должна быть нашим уделом, соответственно, изречению суда Божия. При постоянном памятовании о смерти», дальше он говорит, как это выгодно, как это полезно нам, «при постоянном памятовании о смерти, о суде Божием, о блаженной или бедственной вечности, сердечное отношение к земной жизни изменяется». Вот наша задача как раз изменить направление влечения нашего сердца, от земного все-таки направить его к небесному. И направление это не в выжимании из себя чувства любви к Богу, как по ошибке некоторые христиане современные пытаются делать, а именно вот таким способом, как он говорит, памятование о смерти, о суде Божьем и вечных адских муках. Итак, направление, отношение к земной жизни при этом изменяется. Человек начинает смотреть на себя, как на странника на земле. Залог холодности и равнодушия является в сердце его к земным предметам. Все внимание его обращается к изучению и исполнению евангельских заповедей. С одной стороны, вроде бы кажется очень так грустно, все пессимистично, так-то даже трагично может быть. Отлепиться от всего земного, не привыкать ни к чему, к этому земному, не думать, что это, этим мы будем обладать вечно, что возьмем с собой в гроб. Напоминание себе о смерти достаточно тяжело бывает, о суде Божьем, о Бате. А о Бате, как святые отцы сказали, чтобы нам хоть какие-то такие иметь понятия правильные, с помощью которых мы бы себя хоть как-то настраивали вот этим страхом Божьим на то, чтобы не хотеть в ад. Отцы сказали так, что любые земные страдания, и самые тяжкие из них – это насильственная смерть с пытками, с различными с издевательствами. Вот даже это, они говорят, есть только тень. Если мы где-то с вами видим или слышим, как какие-нибудь жестокие насильники или маньяки издевались над каким-то человеком, причинили ему множество каких-то невероятных вообще пыток, то это только тень адских мук. Так учили отцы, которые не только внутренним чувством понимали значение адских страданий, очищенным сердцем они понимали это, они чувствовали это, что это такое. А многим из них даже были видения. Видения, так что Господь сводил их в ад и показывал, как мучаются грешники. Причем это будет происходить вечно. Вот эти все слова, горестные такие, тяжелые слова святителя Игнатия, они, хотя и горькие, но, как и любое лекарство, которое очень целебно бывает для нас, применяем мы охотно тогда, когда видим, что больны, когда знаем значение вот этой болезни, если еще болезнь смертельна. Тогда мы готовы на любое лечение, и любое горькое лекарство сделается для нас желанным и сладким. Вот так и здесь. Если в духовном смысле мы с вами поймем нашу личную ответственность за свою будущую вечную участь, увидим свое состояние пригодности для ада, исследуем себя внимательно, проверим свои дефекты болезни души, тогда и любое горькое лекарство будем искать охотно и будем требовать врача, который бы нам его назначил. Этим горьким лекарством, как говорит святитель Игнатий, в самом начале должна являться память о смерти, память о суде Божьем и память о вечных адских муках. Если на этом только закончить, то, наверное, будет совсем грустно. Давайте еще скажем хотя бы такое. Вот если человек будет так жить и вот так будет помнить всегда, он не превратится в амебу. Он не будет бездеятельным, ленивым, бесполезным для общества и для семьи человеком. Мы не сломаем вот так вот, в депрессию не вгоним друг друга. Нет. Вот святитель Игнатий, чтобы не предъявляли ему претензии ни тогда его современники, ни сейчас с горячими головами люди, он говорит, что вот такой человек, который вот будет жить с такими понятиями, который введет их в навык себе, чтобы помнить об этом всегда, что вот такой человек как раз такой, он становится самым лучшим членом общества. Потому что такой человек будет всегда добросовестно трудиться. Потому что он же будет бояться наказания Божьего, да? Он никогда не будет воровать, потому что чужое он не возьмет, это грех. Он будет служить ближним, как самому Богу. Такой человек наиболее активно и честно будет выполнять свои общественные обязанности только по той причине, что он земного-то ничего и не ищет. Ему лично этого земного не надо. Он готов обладать этим земным только в той мере, в которой необходимо оно ему для поддержания жизни, ему и его ближних. Он не будет собирать эти сокровища жадно и алчно, употребляя грех, ходя по головам других людей. Почему православные народы жили мирно, дружно, почему развивались и с точки зрения земной благополучно тогда, когда имели веру и покаяние? Потому что вот такие члены общества были. Вот такая когда-то была Русь православная. Чего в нынешние времена почти не осталось. Но нам с вами последним, христианам, все-таки скажу так, не стоит огорчаться от того, что весь мир кругом во зле лежит. Нам нужно в первую очередь заботиться о том, чтобы вот здесь, внутри у нас, изменить направление нашего сердца от земного, как-то научиться отвлекать его и направлять к небесному. А это начинается, как говорит Святитель Игнатий, с памяти о смерти, о суде Божьем и о вечных адских муках.